Этот процесс, который ты описываешь, когда вас вас обучали в подростковом возрасте летать на маленьких стеклянных шарообразных кораблях и буксировать астероиды, и выкладывать их в колодец определенным образом, чтобы зажечь или запустить звезду. Это очень интересно, и они действительно пытались создать звезду, или это была планета? Потому что... Да, объясни, в чем тут разница. Это был очень большой проект. Мы знали, что по всей туманности было несколько станций, вроде нашей. И наша база была очень большой. И мы были только малой частью очень большого проекта. То есть это включало... Мы были группой из 10 или 50 тысяч человек в проекте, в котором участвовали миллионы. И он уже длился десятилетия, то есть это было его завершение, они опаздывали по срокам и поэтому приобрели нас. И наше сознание, то есть людей со стороны, чтобы они могли прийти и помочь в завершении проекта в срок. Они создавали небольшую звезду, и целью эксперимента было, чтобы звезда была устойчивой в первые 100 тысяч лет. То есть на раннем этапе своей жизни. Они уже создавали звезды раньше. И они были нестабильны целый миллион лет, поэтому они не могли строить кольца вокруг них, чтобы жить на них и питаться энергией звезды. Им нужно было ждать очень долго. Поэтому они пытались добавлять туда особенные химические элементы в определенном порядке, чтобы звезда могла загореться и сразу быть устойчивой. И в этом была цель, так нам объяснили цель этого эксперимента. И это была маленькая звезда. Я не знаю ее точный размер, но, наверное, это был белый карлик, то есть минимальный размер для звезды. И нам сказали, что главным продуктом бюро, в книге мы назвали это бюро, то есть организация, в которой мы работали там. Нам сказали, что главным продуктом бюро были не звезды, а кольца вокруг звезд. Или жилые структуры вокруг звезд, которые они строили и на которых могли жить целые цивилизации, благодаря энергии. Они питались бесплатной энергией от звезды. И если в галактике с очень низкой частотой формирования звезд они могли... То есть по сравнению с полноценной спиральной галактикой, здоровой галактикой, эта галактика была с необычной формой и низкой концентрацией звезд. То есть они пытались компенсировать это, и там было много материи, из которой не формировались объекты так, как это происходит в спиральных галактиках. Так что это была целью их работы и размер, и масштаб проекта. В нем участвовало очень много людей. Это затрагивает очень интересный вопрос, потому что в нашей Солнечной системе у нас есть Юпитер и Сатурн, и есть мнение, что и Юпитер, и Сатурн были неудавшимися звездами. И это вызывает вопрос... Пытался ли кто-то, в случае Юпитера и Сатурна, также зажечь эти планеты и создать звезды? Что ты думаешь о такой вероятности? Разница между нашей Солнечной системой и системой, где проходил проект «Звездотворец», это что там была туманность. Это был темный участок, вокруг которого не было видно никаких звезд. Это было изначально место, наполненное газами. Но это был участок, где было много материи, чтобы можно было создать силу тяжести. Наша же область космоса относительно чистая. Если строить звезду здесь, нам нужно было бы вести материал откуда-то еще. Есть книга, написанная бывшим ученым из НАСА Норманом Бергреном. Она называется «Создатели колец Сатурна». И он выдвигает идею, что кольца Сатурна были созданы искусственно инопланетянами, и что они использовались для разных целей. То есть, явно создавая место для жизни или нечто похожее на сферу Дайсона вокруг Сатурна. И это вполне вероятно. И это похоже на то, чем ты занимался в проекте «Звездотворец». Поэтому в случае Сатурна, это могут быть останки, или, возможно, даже текущее место обитания инопланетной цивилизации, которая живет там, в кольцах того, что когда-то было звездой или неудавшейся звездой. Тем не менее, тепла, излучаемого Сатурном, может быть достаточно, чтобы подогреть среду, где находятся кольца, и чтобы там можно было иметь процветающую цивилизацию. Я, кстати, только недавно узнал, что Сатурн излучает больше всего энергии, чем что-либо, кроме Солнца, в нашей системе. Так что это было бы логично, чтобы там строили. Я думаю, что в официальной науке, когда говорят о кольцах Сатурна или чем-то подобном, они не могут представить себе такого, потому что все еще думают в контексте стоимости или размера такого проекта. И они говорят, не может быть, чтобы кто-то строил что-то такого размера. Из моего свидетельства о проекте «Звездотворец» явно видно, что они строят что-то гораздо большего размера. Но даже если посмотреть на нашу историю, когда Америка развивалась и начала прокладывать железную дорогу, никто и не мог вообразить, что сотни шоссе будут соединять страну от побережья до побережья. И объем работ, который мы проделали, чтобы построить нашу сеть дорог, может быть примером того, насколько невероятным могут казаться некоторые макрообъекты, которые, скорее всего, уже строят рядом с нами. В первой книге я описал, что мы знали о том, что между Солнцем и ближайшей звездой есть очень большая космическая станция. И там находились продвинутые инопланетяне, и мы посещали эту станцию пару раз. И до нее примерно пара световых лет, но она между Солнцем и ближайшей к нам звездой. И она была гигантской. Поэтому однозначно есть большие космические станции не только внутри систем, но также и между системами, о которых мы знали. То есть макрообъекты — это логичное направление для развития цивилизаций, которые не устраивают искусственную нехватку энергии. Как я сказал, нас убедили в том, что большие объекты слишком дорогие, и при этом большие объекты продолжают строить по всему миру. Поэтому я думаю, что есть некая иллюзия по поводу того, что возможно, а что невозможно построить. Когда я думаю о кольцах Сатурна и о том, кто их построил, то, что приходит в голову, это Анунаки. И было уже несколько источников, которые выходили и говорили, что Сатурн был штаб-квартирой анунаков. И что, возможно, энергия, которую он излучает, это отличный источник для питания кораблей. Итак, если Сатурн был одной из баз, основной базой анунаков, тогда мы имеем нечто похожее на то, что происходило в той далекой галактике. Там, как ты рассказывал, был проект «Звездотворец», где они использовали рабов. И мы также знаем, что анунаки использовали рабов. Их первая группа рабов была расой Игиги, которые восстали, потому что их тяжело эксплуатировали. И это была одна из главных причин создания людей изначально, чтобы заменить эту низшую касту анунаков под названием Игиги. Поэтому мне кажется, что мы видим похожий паттерн здесь, когда некоторые продвинутые цивилизации используют рабскую силу для выполнения рутинной, скучной работы. Итак, слово «рабство» — это немного размытый термин. Например, мы не смотрим на животных, как на рабов. Мы не смотрим на... Знаете, я живу в районе Мичигана, где все еще есть большое население амиши, которые живут без современных технологий. Они по-прежнему используют лошадей. И можно видеть, как лошади ходят по дороге, как они пашут. И когда я проезжаю на машине, я вижу, как лошади работают старым способом. Мы никогда не считали лошадей или ослов рабами. И рабами мы обычно считаем равных себе, людей таких же, как мы, одного вида с нами. И вот почему это так эмоционально тяжело для нас. Но для этих инопланетян, то есть фактор, который очень часто упускают люди, это то, что они живут дольше, у них есть доступ к лучшей генетике, генетическим технологиям, и поэтому они считают себя выше нас, и мы для них это что-то вроде рабочей лошади. Поэтому рабство для них не такое большое дело, чем как мы это воспринимаем. Я не оправдываю это. Это все равно рабство, и при этом нужно понимать, что есть цивилизации инопланетяне, которые видят нас как более низкую форму жизни. И они, следовательно, из-за нашего уровня технологий, нашего уровня духовности и того, как мы ограничиваем сами себя и, возможно, находимся под влиянием инопланетян. И, конечно, я не хочу никак оправдывать, или как это называется, синдром, когда тебе начинает нравиться твой похититель. Стокгольмский синдром? Да, Стокгольмский синдром. Я не хочу, чтобы меня так воспринимали. Как я сказал, я оглядываюсь на то, что произошло со мной. После того, как я отпустил боль, и злость, и печаль, в осознании того, что произошло со мной, я вернул радость в своей жизни, в своей реальной жизни. Я оглядываюсь на это и задаюсь вопросом, почему? Почему они делают так? И можно задать вопрос из религии, как Бог мог допустить такое? Я все думал и думал, очень долго, и вот в чем дело. Все возвращается к очень простым вещам. Мы не задумываемся, используя рабочую лошадь. Сотни лет мы использовали лошадей для всего, и они были нашими рабами. У нас есть собаки в домах, и это наша охранная система. И это форма рабства. И поэтому инопланетяне делают то же самое. И как я сказал, со временем, по мере преодоления нами разрыва между продвинутыми инопланетянами и нами, и когда мы начнем понимать свое сознание и то, как оно влияет на реальность, и что наше сознание на самом деле важно, что мы больше, чем наше тело, и больше, чем одна жизнь, и что мы достойны звезд, и осознаем наше место во Вселенной, по мере преодоления этого разрыва, рабство просто уйдет само по себе, чем более равными мы станем. И это просто мое личное мнение, после того, что я пережил лично. Но нам просто нужно смотреть на себя, и развивать себя, и продолжать смотреть вперед. И рабство, в конце концов, изживет само себя. Мы видим очень интересный процесс развития здесь с продвинутыми инопланетными расами, которые создают расы рабочих, бесполых существ, у которых нет возможности воспроизводиться, и используют их для рабского труда как рабочих лошадей, чтобы выполнять эти скучные виды работ. Я помню, как читал в серии книг Долорес Кэннон «Многомерная вселенная». Я помню, как она описала воспоминания нескольких клиентов, с которыми она работала, и которые описывали свои жизни в качестве бесполых инопланетян. И их описания, в принципе, совпадают с тем, что ты рассказала о проекте «Звездотворец». Они вспоминали, что это было очень скучно, было очень много попыток покончить с собой, просто потому, что их жизнь была наполнена неудовлетворенностью. И эти люди не получали удовольствия от той жизни, она была полна монотонности. И кто бы ни создал их, были ли то анунаки или какая-то другая инопланетной цивилизации, они использовали свои знания по генетике для создания бесполых дронов, рабочих, для такой монотонной работы, но чтобы этот дрон функционировал, в нем должно было быть какое-то сознание. И сознание, которое входило в него, чувствует, что ему очень тяжело, очень скучно, и оно начинает хотеть покончить с собой. Я подумал, что это интересно, потому что это совпадает с тем, что ты описываешь в своей книге. Вы просто поразили меня сейчас, потому что я ничего не знал об этом. Я не знал о первой книге «Создатели колец Сатурна». И, конечно, я знаю про работы Долорес Кэннон и Сьюзен Суинер, мой друг. Я знаю о ней, но я ничего не слышал о свидетельствах, которые вы описали. Ну, тогда я раскрою кое-что, раз уж мы начали говорить про это. В книге я описываю много самоубийств. Это очередь из ребят в коридоре, которых забирали в проект «Звездотворец». Очень многие из них покончили с собой. И поэтому проект был отменен. То есть вместо нужного числа они заключили контракт на 1000 человек. В итоге осталось несколько сотен, потому что число самоубийств было огромным, и проект пришлось отменить. Но задаток в виде технологий, который был внесен, был большим успехом. То есть колония Цереры, хотя она не выполнила сделку, со своей стороны, не предоставила всю рабочую силу и не получила все технологии, которые должна была получить. Они все равно получили достаточно ноу-хау, который дали им толчок в развитии. Так что они оставались в выигрыше. И так много людей покончило с собой, что в конце этой истории им пришлось отменить сделку, и она была сорвана. Поэтому все совпадает с тем, что вы говорите. И по поводу бесполого существования, надо сказать, что у меня была энергия, сексуальная энергия, но не было тела для нее. И поэтому я чувствовал, что хотя мне рассказали историю о том, откуда я взялся и кем я был там, я знал, что что-то явно было не так во всем этом. Это было очень скучное существование. И, как я сказал, это не было наполнено издевательствами или чем-то еще. Это скорее была жизнь, полная внутреннего беспокойства. И то, что я нахожу очень полезным в том, что ты описал в своей книге, и том, о чем мы говорили, это то, что это дает нам немного больше ясности в плане того, что же делали анунаки. Предположительно, 200 тысяч лет назад, когда они создали современного гомо-сапиенса, в первых экспериментах они создали бесполых существ, и этот эксперимент провалился, после чего Энки выступил вперед и решил, что для того, чтобы этот проект, этот генетический эксперимент по созданию людей мог сработать, мы создадим мужчину и женщину, и мы наделим их некоторым уровнем знаний, и так они смогут стремиться к чему-то лучшему. И тогда не будет проблемы, когда бесполые существа, которые созданы как раз о рабочих, из скуки и депрессии поканчивают с собой. И что если создать сексуальных существ, способных к воспроизведению, а также к приобретению знания, чтобы они могли стремиться к чему-то лучшему, тогда мы получим гораздо более радостных и мотивированных рабочих. Ну, любовь заставляет мир вертеться и делает жизнь стоящей того, чтобы ее жить. Так что это было бы... Я очень оптимистично настроен, несмотря на все пережитое, но я должен сказать, что без отношений любви жизнь была бы очень скучной и очень безвкусной в целом. Так что, наверное, это правда. Я не в курсе по поводу многих исторических прецедентов, так как вы, потому что вы специально изучаете все это, древних пришельцев, происхождение человечества, но я немного вникаю во все это, поэтому я не скажу, что я шокирован, но удивлен, что книга, которую я написал, на самом деле совпадает с тем, что вы узнали. Потому что я не вникаю в это. Ваш канал один из немногих, которые я смотрю, и я не смотрю каждое видео. Я не исследую очень много из этого. Я не хочу загрязнять собственное свидетельство. И созданием человека, человеческого тела, этого аватара, в котором мы находимся, наделенного способностями, мы можем эволюционировать, мы можем расти, и это помогает нашему душевному здоровью. Но если переместить сознание... То есть, наверное, тебе было очень тяжело, потому что твое сознание было перенесено в бесполое тело, но у тебя оставалась память души или какое-то осознание своего существования как человека, и ты чувствовал сексуальную энергию, и это должно было очень усложнить твое без того непростое положение. Было очень много растерянности, ощущение было, что я нахожусь в теле, как будто я существо с семью чакрами в теле с пятью чакрами. То есть это тело, в которое я не вписываюсь. Такое было ощущение, и в результате я ощущал сильное внутреннее беспокойство. Я не мог найти себе покоя. Еще одна вещь — это то, что у них были другие методы дисциплины. Они светили на нас светом, который раздражал нас. И это когда мы вели себя не так, как надо, свет загорался, и компьютер говорил: «Прекратите, ведите себя как следует, идите спать, пора спать». И это раздражало тебя, этот метод был уникален для той физиологии, он бы не сработал для нас. Но это не было ни гуманным или чем-то в этом роде, это просто был метод дисциплинирования. То есть это просто было другое существование, как я сказал, количество воды, Мы не мылись в воде, мы мылись в легком ультразвуковом душе, который как бы немножко тряс тебя. И после того, как ты уже был человеком и имел человеческую природу, ты знал, что чего-то здесь не доставало. То есть я не мог четко сказать, что это было, или осознать это точно. Но были вещи... То есть у всех есть способность, у нас у всех есть некий радар, который говорит нам, что что-то не так, даже когда ты точно не знаешь, что это. И такие у меня были ощущения. Контракт был на 10 лет, но в конце срока они начали намекать на вторые 10 лет. И что работа могла продолжаться непрерывно и очень долго. Я думаю, что именно это вызвало тенденцию к большому количеству самоубийств. Похоже, они обещали 10 лет, но планировали держать нас дольше. И опять же, я не хочу раскрывать все детали истории. Итак, может быть, ты расскажешь о своем соавторе, Джеки Кеннер, потому что ты описал один случай, где ты тонул, который я нашел очень интересным. Да, расскажи про этот случай, о том, как Джеки сыграла в этом роль. Да, есть очень много странного вокруг того, как я познакомился с Джеки Кеннер и работы, которой мы занимались. И это уходит в прошлое еще ко времени, когда я начал общаться с вами. Я уже говорил вам, что когда мы разошлись с вами, и вы сказали, что не можете работать со мной, меня кто-то посетил, существо. Оно спросило меня, в чем мои мотивы в раскрытии моей истории. И оказалось, что в то же самое время ее тоже посетило существо. И вся ее жизнь изменилась. Она работала в бизнесе. Джеки, если ты смотришь, я не буду раскрывать твою личную информацию. Она работала в компании, у нее все было хорошо, она очень талантливый человек. Если я правильно помню, она получила степень магистра к 21 году и продвигалась по карьерной лестнице так же быстро. И она полностью изменила свою жизнь. Ее псионические способности проявились после этого посещения. Она оставила работу в компании, бросила карьеру и вернулась в свой родной штат. И теперь она экстрасенс, она обучает этому, она ведет курсы. Она стала профессионалом в этом и хорошо на этом зарабатывает. И в тот же момент, когда со мной вышли на контакт, с ней было тоже, и мы случайно познакомились, она увидела меня, когда я делал одно из интервью где-то, она увидела одну из моих программ и тут же решила связаться со мной, потому что ей нужно было разобраться с собственными воспоминаниями. И она не знала о временном парадоксе, так же, как я, когда услышал историю Рэнди Крамера, которая объяснила мне, что произошло со мной. И она все поняла, связалась со мной, и мы быстро стали друзьями. И мы все еще дружим. И когда мы начали общаться, мы поняли, что у нас было очень много похожего. Когда я был маленьким, по-моему, мне было 7 лет тогда, мы с родителями каждое лето ездили на север Мичигана отдыхать, на природу. И в одной из таких поездок, как-то раз я плавал со своей сестрой, мы с ней были на плоту, и я не умел плавать. Мы перевернулись, какие-то ребята заигрывали с моей сестрой. Мы были маленькие, мне было 7, ей было, кажется, 12. И один из ребят баловался и перевернул нас. Девчонки поплыли к плоту, а я начал тонуть. Я не бил ногами, и был в панике, и был уже на 1.5 метра под водой, и тонул. И тут я увидел кого-то, то есть я закрыл глаза, и я увидел, услышал какой-то голос, который сказал: «Расслабься, просто махай ногами». И я забыл, как именно мне сказали слова. Но когда я поднялся, то есть у меня получилось, и это был первый раз в жизни, когда я поплыл. Я поднялся наверх, мой отец вытащил меня, и когда мы добрались до берега, я спросил: «А где Джеки?» И моя сестра спросила: «Какая Джеки? О ком ты говоришь?» Я запомнил это только потому, что она все время, долгие годы подкалывала меня, говоря: «Где Джеки? Где Джеки?» И прыгая вперед, когда мы познакомились с Джеки, экспериментировали с разными видами медитации, которым я обучаю в своей группе на Patreon, на уровне подписки у меня есть группа удаленного видения, и это то, что я помню с базы Inyokern. Это техники медитации, которые я помню из начала своего опыта, 20 и обратно. Я надеюсь, что сейчас я не запутаю зрителей. Она пошла в прошлое и увидела этот инцидент. То есть она пошла назад во времени, в тот день, когда мы медитировали, и сказала: «Я надеюсь, что правильно все передаю, потому что я пытаюсь рассказать все с ее точки зрения». Но это было послание из будущего, то есть она вернулась назад и поучаствовала в том случае из моей жизни, когда я тонул. И когда мы все это разобрали, я сказал: «О, Боже, так ты та самая Джеки, которая была там?» То есть, похоже, что чем больше ты погружаешься в сознание, погружаешься в глубокую медитацию и удаленное видение, и даже манифестирование, то есть синхронные манифестирующие медитации, что сознанию все равно какое-то время оно может пойти назад в прошлое или в будущее и сделать что-то, и влиять на события, которые еще произойдут. И это было тем, что мы обнаружили, и нас это шокировало. То есть мы сделали что-то в будущем, что повлияло на прошлое. И многое другое, о чем я рассказывал. И как я сказал, истории из проекта «Звездотворец» были тем, что она очень, очень хотела издать в виде книги после «Кавалера колонии Цереры», потому что в них было много... В историях и вещах, которые я помню, было очень много того, что она знала, также работая с людьми над их воспоминаниями. И она очень хотела издать все это. И она написала 4 или 5 глав своих историй в эту книгу, проект «Звездотворец». Несколько коротких историй. И их хорошо приняли, у меня были хорошие отзывы. Некоторые люди очень хотят слышать только о космических приключениях, о лазерах и кораблях, но не о духовных вещах. А некоторые люди, после того, как они прочитывают это, они идут и перечитывают книгу снова, потому что это сложная информация, и они обнаруживают, что духовный аспект — это главная сюжетная арка книги и главная ценность книги. Да, это был очень интересный случай, потому что это поднимает вопрос о времени и его нелинейности. Все говорят, что время нелинейно, и в случае, который ты описал, очевидно, что Джеки, которую ты встретил в будущем, каким-то образом спасла тебя, когда тебе было 7 лет, когда ты тонул. И здесь многие люди могут спросить, как это возможно? Если бы ты утонул, она бы и не узнала тебя, так как она могла захотеть пойти назад и спасти тебя? И тогда возникает вопрос. Итак, если время нелинейно, и все зависит от сознания, в таком случае, когда мы, будучи осознанными существами, находимся в более развитом и зрелом состоянии, мы имеем больше влияния на самих себя в те периоды, когда мы все еще развивались. Потому что очевидно, что в 7 лет ты еще развивался, но в 40 лет или в 50 лет, когда ты встретил Джеки, твое сознание было гораздо более развитым. Так что, может быть, это имеет большее влияние. То есть, может быть, наше будущее «я» может иметь большее влияние на наши жизни, чем мы могли себе вообразить. Мы привыкли думать, что то, что мы делаем сейчас, влияет только на будущее. Но все может быть на самом деле наоборот. Именно будущее влияет на настоящее. Я всегда думал, что, возможно, существует антивремя, что, возможно, мы переживаем время в направлении вперед, но наше сознание перед нашим воплощением могло пережить его и в обратном направлении. То есть я всегда чувствовал, что наша жизнь — это выбранное приключение. Мы можем посмотреть на всю жизнь, и мы можем выбрать еще до того, как начнем. Я верю, что есть соглашение на жизнь. И все эти вещи, они очень духовные, они личные, и я считаю, что каждый должен прийти к собственному выводу о том, во что он верит по поводу жизни в духовном смысле. Но я всегда чувствовал, что есть разрешение, и еще с полета в Перу, которые кажутся очень нелогичными, и они описаны в книге, время, когда меня доводили до околосмертного состояния снова и снова в Перу, это то, что сформировало мой взгляд на воплощение, мой опыт там. Я верю, что мы выбираем свою жизнь, мы выбираем основные вехи, и это будет нашей судьбой, и затем у нас есть свободная воля между этими вехами в своей жизни. И я вижу, что моя жизнь изменилась невероятно после написания первой книги. Она полностью отклонилась от старого направления после того, как книга вышла. И это была кардинальная перемена. И я думаю, что я мог бы и не написать ее. Было время, когда я сознательно сказал себе, мне нужно писать эту книгу, или я должен закончить ее. И мы отменили много других дел, я просто закончил работу над книгой. Итак, докопался ли я, знаю ли я в точности все о том, как работает сознание и время? Нет. Докопался ли я до самого дна в этом? Нет. Но я не единственный, у кого есть такие истории, и таких людей все больше и больше. Мир совсем другой в плане сознания сейчас, чем он был даже 20 или 30 лет назад. И все больше людей начинают осознавать свойства сознания и то, что сознание отвечает за гораздо больше нашей жизни, чем мы считали. И все это становится главным трендом, и это часть процесса. Когда мы начнем контакт с инопланетянами, нам придется признать тот факт, что псионические способности, как их называют, экстрасенсорика, все эти продвинутые свойства сознания — это норма, это не исключение, это правило, и это есть у всех, и что у каждого есть своя уникальная версия тех же даров. И это также будет, это будет одним из результатов раскрытия. Так что я считаю, это прекрасная новость. Я думаю, что наука, духовность и то, что мы называем феноменом экстрасенсорики и инопланетяне — это все аспекты одного и того же. И хотя мы считали, что это разные темы, но это не так.